гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня «Против всех» депутат Мосгордумы, руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации Андрей Клычков. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Давайте начнем с Международного женского дня. Он завтра, но
мы уже готовимся,
вы-то сегодня. Поэтому, и тем более вы представитель КПРФ, партии, которая имеет непосредственное отношение к этому празднику, наверное. Давайте начнем с Клары Цеткина, Розы Люксембург. Ну и пункт первый. Как полагаете, они были бы довольны тем, что увидели бы, например, в 2017 году?
Ну, мне кажется, они... Их побуждение и борьба за права женщин, наверное, сегодня несколько уже интерпретированы. И, наверное, не то, за что они боролись, скажем так, в прямом выражении, в реальном выражении, что мы сегодня видим, оно есть. И мы как раз вчера, поздравляя своих девушек, женщин на работе, обсуждали в том числе этот вопрос, как бы это ни казалось там, за торжественным столом. Поэтому я считаю, что сегодня, к сожалению, наши женщины не получили возможности полноценно реализовывать. И тот же Жириновский, который сейчас упоминался в предыдущем фрагменте, который поздравляет, но это такой некий показатель, что попытки мужчин заменить своим мужским эго возможности женщины, иногда подавляя публичное, причем это не стесняется делать. Хотя лично для меня женщина во многом это человек и политик, если это таковым является.
Андрей, вы о чем говорите? Смотрите, вы упоминание Жириновского о борщах теперь воспринимается как вызов.
Не-не, я понимаете, Жириновского нельзя оценивать с одним борщом. Жириновский – это история всей его деятельности, и для меня лично, ну, как бы этот человек, особенно в отношениях с женщинами, ну, как бы он недостоин быть политиком или называться так, но, как говорится, бог с ним, Жириновским. По мне, так, женщина на сегодняшний день в России недооценена во многом, и это, наверное, и моя вина, и вина других мужчин, которые считают себя более достойными для занятия тех или иных должностей, управления страной. Женщина все-таки имеет гораздо более глубинные возможности понимания тех или иных процессов, которые не свойственны мужчинам. И иногда я думаю, что их роль в управлении государством, политике, в на более высоких должностях она бы приносила пользу. Хотя сегодня даже те...
Спикер Совфеда у нас, Валентина Ивановна.
Вот о чем я хочу сказать. Хотя сегодня те женщины, которые у нас занимают эти должности... Иногда хотелось бы, чтобы они их не занимали.
Нет, вы уже определитесь, вот, или женщинам дорогу, или
знаете,
хотелось бы, чтобы
вот
нет.
Я сегодня, готовясь к завтрашнему дню, сложный для каждого мужчины день, как минимум по подготовке, просто понимаю, насколько дорога для меня вот моя жена, которая родила мне детей, насколько она мудра бывает даже в той жизни, когда меня не бывает сутками дома, пропадая на работе, как она выносит все это. Моя мама, которая меня родила, да и каждого из нас окружают мама, сестры, жены. Это те люди, ради которых мы работаем и которым мы не всегда в должной мере отдаем дань уважения, почтения, как нужно было это сделать. То есть благодаря вам, то, что вы даже подтолкнули очередной раз меня на эту мысль, думаю, что я завтра для своей жены, для своей мамы, наверное, должен сделать гораздо больше, чем даже планировал.
Проведите митинг, как Клара Цеткин,
Роза Люксембург. Завтра проведу
возьмите
этот день
их
со своей, семьей.
Это, вот это бы они не одобрили, я думаю.
Я, знаете, каждый год в силу политических разных процессов, в прошлый год я проводил в парке, дарил женщинам тюльпаны, проводили мероприятия партийные. В этом году, вот, наверное, сделаю исключение, проведу ее с любимой женой, чтобы она меня из дома не выгнала за мою политическую работу.
Вернемся к женщинам. В политике вы сами упомянули эту тему. Говорите, что они недооценены. Означает ли это, что вы за то, чтобы появились отдельные квоты, преференции для женщин или должны появиться для женщин в Российской Федерации? Да или нет?
Нет.
Как нет?
Никакого квотирования не должно быть, потому что любая должность... Вот я часто слышу, в том числе от вот, ряда женщин, что вот нужно в Госдуме определить женскую квоту. Это вопрос, скажем так, достижений, знаний, возможностей в первую очередь. Нельзя заставить... Вот я сейчас могу так сказать, что нельзя заставить любую женщину, не надо мне вспоминать столетнюю давность, когда каждая кухарка может управлять государством, женщина должна... желать этого, уметь и, самое главное, выполнять эту функцию, возложенную на нее с полной ответственностью и теми задачами, которые перед ней стоят. Поэтому от квотирования, безусловно, нужно уходить, даже не разговаривать на эту тему. Другой вопрос, что женщинам нужно давать возможность получать право на управление в тех или иных должностях.
А как если не за счет квотирования?
Нет, ну,
за счет преференций, знаете,
вот точно Роза Люксембург с Кларой Цеткин не боролись за то, чтобы раздавали всем квоту. Здесь должна быть одна женщина, двое мужчин, или наоборот, две женщины, один мужчина. Не в этом вопрос. Просто в том, чтобы допускали. Наше общество сегодня воспринимает все-таки женщину несколько с иной точки зрения, что женщина – это хранительница очага, это другая часть управления.
У вас чрезвычайно патриархальное восприятие действительности.
Вот есть такое. Ну, что сделать?
Мне кажется, общество уже давно таким образом не смотрит на женщин, как на хранительницу очага. Это такие уже воспринимаются как устаревшие понятия.
Может быть, это у меня в семье так. И я сам себя, видите, корю за то, что я не даю возможности, в том числе своей жене, более широко смотреть на жизнь, развиваться, использовать эту жизнь.
Но верните ей паспорт, в конце концов.
Паспорт я у нее не забирал, но двое детей у нее есть, она тянет эту ношу, причем очень хорошо.
То есть вы полагаете, что мужчины должны больше брать на себя в семейном быте в Российской Федерации для того, чтобы дать возможность женщинам самим ходить на партсобрания,
вы знаете, сейчас
участвовать
вот
в выборах?
Вы меня заставляете на горло себе же наступить.
Да, конечно, вы сами подставите.
Я сам жене буквально на днях рассказывал, как она должна заботиться о доме, об очаге и обо мне. Почему она была не согласна с этой точкой зрения, чтобы я мог работать. Понимаю, что на самом деле это, наверное, по-другому должно быть, но вот здесь, наверное, прошу прощения перед своей супругой, перед многими женщинами, что действительно мы вас любим, уважаем, ценим.
Прощённое воскресенье уже было, мне кажется, поздно.
У меня на каждый день.
Слушайте, ну ладно, теперь серьезный вопрос. Вот все-таки 8 марта у нас воспринимается сейчас исключительно как гендерный праздник, как день мам, жен, там, дочерей. Мы там одариваем их цветами, косметикой, чем кто чем может. Но если возвращаться к первоисточнику этого праздника, это же все-таки день возмутителей спокойствия тех женщин, которые за движуху, за революцию, если хотите, вспоминают...
За получение прав?
За получение прав. Ну, это даже мало было для и Цеткина, и для Люксембурга. Они-то боролись за совершение революции, мировой революции. Они в Германии хотели совершить переворот как-никак. И поэтому мы здесь, если возвращаться к первоисточнику, вот сейчас задаем себе вопрос, а так ли были правы и Цеткин, и Люксембург?
Ну, как минимум, показатель того, что женщину нельзя держать в узде, иначе они не способны на революцию, как минимум. Другой вопрос, что в тот период и та борьба, она, наверное, соответствовала времени и вызовам времени, когда женщины хотели получить больше, они это получили. Получили с точки зрения как бы реализации их прав. Вот сегодня я увидел пост в интернете, ну, как бы он смешно не выглядел, благодаря... тем событиям мы сегодня можем выдвигаться муниципальные депутаты, для женщин было обращено. И сейчас, наверное, немножко по-другому выглядит ситуация, что женщины имеют право, достойны и могут принимать решения, участвовать в управлении государством.
Суфражистки деактуализировались, хорошо, дальше.
Да. Потому, ну, то, что было тогда, это одна ситуация, сейчас совершенно другая ситуация.
То есть в нынешних условиях вы видите кем? И Клару, и Розу. Они примкнули бы к розовым шапкам, они защищали бы сейчас права секс-меньшинств, они бы... вот где они были бы сейчас?
Да вы можете мне не поверить, но так как я человек, который постоянно общается вот в протестной среде, выезжаю на какие-то протестные точки, всегда локомотивом движения, протестного движения, какого бы то ни было масштаба, начиная от минимального, заканчивая максимальным, является женщина. Да, на определенный момент мужчины выходят в разряд лидеров или пытаются таковыми стать, но двигателем всех процессов всегда являются женщины. И если вы попытаетесь проанализировать гендерный состав протеста, женщин будет большинство. И на сегодняшний день, видимо, женщины
по-другому... Это не важно, за что, главное, против. Ну, так
получается. Нет, если я просто не делю какие-то... Вот где-то вот мы ездили, вот сейчас я в воскресенье провел время на митинге, пригласили меня против расширения улицы 800-летия Москвы, строительства эстакады. Там женщины-двигатель, потому что они рассуждают вполне по-женски. Нам здесь жить, у нас здесь растут дети. Мы не хотим жить на дороге. И для них это мотивация, с которой я абсолютно согласен, накладывая дополнительное решение градостроительное, которое есть, с которым я уже не согласен, и здесь мы сходимся в интересах и вместе будем работать. Касаемо экологии, касаемо строительства, касаемо образования и медицины, всегда женщины понимают, они мыслят не сегодняшним днем, как многие мужчины, протест. Протест ради протеста, о чем вы говорите, выступить, чтобы меня кто-то узнал, обо мне узнал. Женщины немного рассуждают даже по-другому. Нам иногда сложно их понять, но они мыслят завтрашним днем, что будет с их детьми, что будет с их семьей, что будет с их страной. Мужчинам нужно иногда прислушиваться к ним больше.
С нами Андрей Клычков, депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ. Давайте подведем черту под первой частью нашей дискуссии. Итак, дело Клары Цеткиной и Розы Люксембург. Победила, да или нет?
Да.
Да, победила. Все. И вы солидарны с Андреем Клычковым. Дело Клары Цеткиной, Розы Люксембург. Победила. Ура, товарищ. 134-21-35. Нет, не победила. Борьба должна быть продолжена. 134-21-36. 134-21-35. Дело Клары Цеткиной, Розы Люксембург победила. 134-21-35.
Матриархат наступил или не наступил еще, да? Видимо, в этом голосовании.
Слушайте, наступил, мне такое ощущение.
Может, нет,
борьба должна быть продолжена. 134-21-36.
Мы можем от этого отказываться, но на самом деле, да, действительно, он, наверное, наступил.
Народ, присоединяйтесь. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и наш телеграм работает, говорит МСК-бот. Александр интересуется. А вот как бы вас приняли Клара и Роза таких своих коллег женского пола, как Дарья Поклонская, Елена Мизулина, Ирина Яровая? Казалось бы, это то, ради чего боролись Клара Цеткин и Роза Люксембург.
Мы с вами лично не знакомы с начинателями этой борьбы, поэтому давайте не будем...
Ну, Клара Цеткина в Кремлевской стене захоронена, между прочим.
Как раз мы недавно там были, в субботу, возлагали цветы. Иосиф Виссарионович, кстати, вот уже 64 года, как он умер, но насколько жива дискуссия, сколько я получил негативных комментариев в отношении вот этой даты, мне кажется, просто сам факт показательный является, что 64 года назад человек умер, и до сих пор не утихают споры.
Сейчас вы ведете дискуссию.
Нет, ну, да, не тема, наверное, сегодняшняя. Хотелось бы поговорить о городских проблемах, которые есть.
Поговорим, поговорим. Но это уже будет после новостей. Сейчас звонок, да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня следующий вопрос к Андрею. Андрей, я живу рядом с метро «Парк Победы». У нас 18 января проходило собрание, как они говорят, общее, ну, с присутствием народа, хотя этого не было, по поводу строительства метро «Парк Победы».
Транспортно-пересадочного узла.
Да-да. А зачем там пересадочный? В общем, были там представители ЖЭКа. Народ, который хотел попасть, его туда просто не пустили.
Я, может быть, извиняюсь, в курсе ситуации, более того, лично от себя готовил, привлекал экспертов по заключению на эти публичные слушания, мы отправляли их в прокуратуру и в мэрии Москвы, а на сегодняшний день и муниципальные депутаты подключены. Ну, я не очень понимаю смысла всего этого строительства, тем более, что там и по генплану, и по ПЗЗ, ну, такие масштабы, несколько сотен тысяч квадратных метров, зачем? К чему? Не понимаю.
Вот интересные вы люди, но об этом уже в следующей части программы поговорим. И дороги вам надо, и транспортно-пересадочные узлы надо, но не там, где нужно.
Знаете, нужен разум, в первую очередь, а не метаться из стороны в сторону. Надо не людям, нужно инвесторам. Вот для меня объяснение только такое, когда возникают подобные проекты.
Но вернемся и поговорим об этом уже после информационного выпуска. Что же касается дела Клары Цеткиной и Розы Люксембург, оно победило. 55% в этом уверены, 45% говорят, что борьба должна быть продолжена. Сейчас новости.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
В эфире программа «Против всех» у микрофона Владимир Карпов. И сегодня против всех депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков. Вот теперь уже о московских проблемах. Поехали. Самая нашумевшая проблема, даже не, я даже не знаю, какая
идея. Характеризация.
Идея, которая, да, появилась и будоражит мысли москвичей, это, конечно же, снос пятиэтажек, а за ними, возможно, и девятиэтажек, если они находятся в тех же кварталах, что и пятиэтажки. В чем ваше отношение?
Безусловно, я не могу сказать, что я являюсь противником подобной идеи с точки зрения отсутствия необходимости сноса или реновации старых микрорайонов. Я бы не считаю, что вот эта Москва пятиэтажная, той самой застройки 52-го, 66-го и дальше годов, она является неким достоянием, которое нужно сохранять. Это дома, которые строились для выполнения в то время определенной задачи по расселению москвичей, в том числе и заселения Москвы. В сегодняшний день эти дома как физически, так и морально устарели, и, безусловно, необходимо предпринимать меры для того, чтобы их заменять комфортным современным жильем.
Да. Но... То есть вы согласны?
Я согласен, что эту работу нужно проводить.
Дальше. Но в первом чтении приняли, да?
На сегодняшний день мы слышим пока лишь некие отрывочные сведения о пожеланиях мэрии Москвы реализовать эту программу. Ну да, теперь просто разбираться, что мы слышим. Собянин пошел к Путину согласовать этот вопрос. Зачем? До этого 1700 московских пятиэтажек, еще начиная с Лужкова, были снесены в рамках московского законодательства, и для этого не нужно ничего менять в федеральном законе, можно было и дальше продолжать. Но напомню здесь важный момент, что 1700 домов сносили 17 лет, и 17-18 год в программу предусматривают снос еще 70 домов. Но Сергей Семенович заявил, что он готов снести 7000 домов, а это, к слову, 25 миллионов квадратных метров. Причем за короткие сроки. Вначале сказали чуть ли не за 2 года, потом 10 лет, потом 20 лет.
Так 10% никто... москвичей. Все, по каждой десятой. Вот прям идем по улице, считаем.
Конкретно 1 600 000. Да. 1 600 000 москвичей попадают под эту программу. Здесь возникает вопрос. Заявление с того же самого Собянина о том, что денег не потребуется, мы решим эти вопросы сами. Федеральных денег не потребуется, мы решим эти вопросы сами. Оцениваю это в районе там, до 3 триллионов рублей. Теперь мы просто начинаем разбираться, что нужно для того, чтобы поменять законодательство, чем это грозит москвичам и чем это грозит, в принципе, для столиц. Лично для меня эта идея вот с этими 7000 домами в такие сроки нереалистична. Просто технически нереалистична. У нас нет столько строителей, чтобы застроить территорию, построить новые дома.
За 20 лет?
Да даже начать будут бояться. Вот слух, который в последнее время пришел по разным телеграм-каналам политическим о том, что Хуснуллин уезжает в Крым губернатором, ну, он уйдет. Он на сегодняшний день держал строительный сектор в своих руках, иногда даже больше, чем мог себе позволить, но он этим занимался. Как в свое время, видимо, Ресин или кто-то другой. Я не верю, что сегодняшняя команда способна на этот проект. Более того, инвесторы не способны на этот проект, мы просто видим проекты реализации. Вот у меня есть в округе 126 микрорайон Рязанского района, построили две башни для переселения, люди отказываются переезжать, потому что их не устраивает то качество, как, какие дома их предлагают переселить. Будут переселять через суд, видимо. Вот тогда просто по фактуре. 25 миллионов квадратных метров, 1 600 000, коэффициент замещения для новых строек с точки зрения экономической целесообразности минимум 2,4, а реально 4. То есть 1 600 000 мы сразу умножаем, ну, реально на 4. Мы получаем с вами около 4 миллионов новых москвичей. Тогда Сергей Семенович должен сказать... откровенно и публично, что, уважаемые товарищи, программа благоустройства, на которую мы закопали уже несколько сотен миллиардов рублей, пойдет под нож, потому что эти дворы, где стоят детские площадки и посажена травка, будут перекопаны. Лексутов должен признаться, что его программа по решению транспортных проблем идет в тартарары, потому что они рассчитывали снизить на 500 000 машин в год в Москве, а их станет, ну, как минимум на 1 000 000 2 больше сразу же, потому что новые москвичи приедут с машинами. Соответственно, дорог будет мало, парковок будет мало. Зачем все это делается? Третий вопрос. Что делать с деньгами на капитальный ремонт? Вот информация, которую я получил буквально в понедельник, я вполне склонен ей доверять, что когда возникла дискуссия, что быть с деньгами на капитальный ремонт, а напомню, это 15 рублей с квадратного метра, 25 миллионов метров на 15, получаем 375 миллионов рублей в месяц. Предложили вначале вернуть эти деньги, что, наверное, было бы, может быть, как минимум законно.
Или перевести на баланс нового дома.
А теперь говорят, нет, товарищи, вам эти деньги не нужны, несмотря на то, что их в кризис платили с большим трудом, мы их отдадим инвесторам, чтобы они построили на эти деньги новые дома. Отличный российский бизнес. Приходит инвестор, который 12 этажей достраивает для реализации, а ему еще и денег дали на снос. Тогда возникает вопрос, а инвестор-то что теряет или как он заработать собирается? Ему подарили деньги, которые последние были уплачены москвичами.
Не-не, секундочку, здесь другая математика включается. Вы коэффициент 4 придумали для того, чтобы показать какую-то прибыльность.
Это архитекторы.
Архитекторы. Но здесь, с учетом тех денег, которые могут поступить за счет денег от капитального ремонта, этот коэффициент уже можно снижать. Уже не 4, а 3, например.
Ну, им просто будет...
Софинансирование со стороны города уже дает возможность так или иначе строить комфортное жилье.
Знаете, можно... Вот я Лужкова не сильно большой любитель Юрия Михайловича, но Юрий Михайлович 20% квартир забирал, подземные гаражи у инвесторов, инвестор забирал, вот Сергей Семенович это не занимается. Ему ничего не надо. Новые москвичи – это наше все. Только новые москвичи, Москва, как говорится, уже, извините за такое...
Новые москвичи не могут позволить себе это жилье. Чаще всего оно выкупается теми старыми москвичами, которые могут себе это позволить.
Здесь есть вот сейчас обратная статистика о том, что около как раз-таки 5 миллионов активного населения, которое работает в средней сфере, в среднем сегменте бизнеса в Москве, это, безусловно, наемные рабочие из Подмосковья, они теоретически могут претендовать на занятие этих мест. В силу того, что и рынок строительный падает, и подешевле будет. И для Москвы угрозой это является не то, что смогут или не смогут они купить, а том, что эти места будут заняты 100%, эти дома не будут стоять пустыми. И эти москвичи приедут и разрушатся. Поликлиник не будет хватать, больниц не будет хватать, детских садов, школ не будет хватать, а про это пока речь не идет. И
тогда,
вот, я извиняюсь, маленький тезис. Вот то, о чем вы говорите. Я 12 этажей сразу добавляю. Я от Собянина не слышал о том, что это будет малоэтажное московское строительство.
Это и не будет малоэтажное.
И не будет. Поэтому мы с вами выходим на ситуацию, когда из 12,5 официальных москвичей их станет официально 17,5, и плюс еще те, кто у нас не является официальными москвичами. И
последний. Есть другая альтернатива, пожалуйста, с которой вы сталкиваетесь сегодня. Вместо вот тех самых микрорайонов, в которых сейчас в пятиэтажках, хрущевках живут москвичи и где планируют поставить более высокие дома, есть Подмосковье, которое активно занимается строительством. Берите Химки.
И также разрушаются планы московской мэрии по решению проблем пробок и так далее.
Да, еще хуже, усугубляет их, ровно потому, что там этот процесс вообще никак не регулируется, а инвесторы деньги платят и на этом зарабатывают. Так почему не дать Москве возможность эту ситуацию каким-то образом изменить? Вместо пульсирующего города, когда утром все стоят в пробках, чтобы въехать, а вечером, чтобы выехать, может быть, действительно поближе к рабочим местам
А тогда я предлагаю вот мое предложение, которое я озвучивал и Собянину, и неоднократно вот сейчас в рамках обсуждения правил землепольной застройки, которые в городе прошли перед Новым годом. В городе всячески пытаются уйти от плановой градостроительной политики. И, кстати, вот возможный уход Хуснуллина, может быть, придет к тому, что будет некий союз разных направлений для того, чтобы одно другого не подменяло. Как Хуснуллин строил дома, Алексутов пытался его обогнать, да, строить дороги. Так вот, я предлагал какой вариант. У нас в градостроительном кодексе Российской Федерации просто накладывается карта, говорит, здесь будет метро, здесь больница, здесь школа, здесь детский сад, здесь такое-то количество жителей в таких-то домах, мы снесем пятиэтажки, поставим такие дома, физкультурно-оздоровительный комплекс, и на этом все. Мы больше не будем копать, не будем нагружать район, просто его делать нежизнеспособным. Почему не сделать?
Так это всех? От вас что, не зависит? Вы же депутат Мосгордумы, вы
в контакте с исполнительной властью. К сожалению, исполнительная власть, используя большинство «Единой России», даже исключила из устава города Москвы главу 26, которая говорила о том, что Мосгордума занимается вопросом градостроительной деятельности. Мосгордума теперь не имеет никакого отношения к градостроительной деятельности. Все решения принимаются только мэрией. Депутаты от «Единой России», вот как раз круглый стол был по этим пятиэтажкам, только говорят одобряемся. Высказываешь против, говорят, это не наша компетенция. Идите к мэру.
Нет, секундочку. Вот я просто пытаюсь понять реально, почему вы против? Против чего вы выступаете? С одной стороны, вы за реновацию, но при этом вас интересуют такие процедурные вопросы, которые, как мне кажется, возможно согласовать.
Я как раз-таки выступаю за реновацию, за системный профессиональный подход к этому вопросу, чтобы это не было просто попыткой извлечения пиара, запомниться кем. Лужков запомнился одним. Собянин, праздники, концерты, но, видимо, не получили столь серьезной поддержки со стороны населения. Запомнится с носом. Или хочет запомниться с носом.
Реновации.
Реновации. Так вот, эта реновация вместе со сносом может обернуться неблагоприятными последствиями. Вот тот же самый названный уже мной 126-й микрорайон Рязанского района. Около 30% жителей не хотят никуда переселяться. И Сергей Семенович, чтобы не наступил на эти грабли, вот я и предлагаю, давайте мы подойдем к разработке планов развития каждого района, составим ту схему, согласуем с жителями открыто, не как сейчас происходят эти публичные слушания, когда нагоняют присланных, нанятых людей, и тогда не будет проблем. И войдет он в историю, и выберет, что захочет сделать.
Смотрите, как у нас реально выглядит обстановка. Просто возьмем элементарщину. Я не знаю, я многократно уже слушателям рассказывал эту историю, но у меня во дворе, сейчас вам просто расскажу, у меня во дворе возникла идея летом прошлого года на газоне что-то сделать с кошками, которые там живут, или их как-то вызвать, какую-нибудь живодерню, чтобы их увезли, или построить для них дом, домик. Просто силами местных жителей. Это превратилось в баталию на несколько дней, где жители выясняли отношения с криками и со всем остальным, что же нам делать. Это элементарный вопрос, а там строить домик для кошек или не строить. А теперь представляем, что нечто подобное нам нужно провернуть только в других масштабах. Вы себе представляете возможность согласовать всех со всеми? Вы, когда приводите пример там, вот этих транспортно-пересадочных узлов, строительства дорог, там, улицы 800-летия Москвы, а автомобилистам дороги шире нужны? Да, нужны. Но местные жители против, потому что не хотят, чтобы у них под окнами ездили автомобили. И всегда кто-то недоволен будет. Поэтому кроме как действовать как-то волюнтаристски, получается, что иначе не получается в Москве. Все.
На самом деле, я тоже не из космоса к вам сюда прилетел и проходил проблему, начиная тем ставить скамеечку или не ставить возле подъезда, да, когда обходишь одни за, другие против. А здесь всегда решением является серьезный системный подход. Когда ты приходишь и объясняешь, что ты хочешь достичь как итоговую цель, какие инструменты нужны будут для этого. И я вас уверяю, что вот люди, которые против, потому что против, их меньшинство становится, когда они видят диалог с тобой, когда они видят дискуссию, и причем на каждый твой аргумент, иногда, может быть, там волюнтаристский, да, или популистский, они приводят некий набор доводов, которые позволяют говорить о перспективе не сегодняшнего дня, когда у тебя будет просто котлован, а что у тебя будет завтра. Но на сегодняшний день наши власти в этом не заинтересованы. И в том числе вот проблема с домиком для кошек – это ваша проблема. Вот у меня всегда возникает вопрос. А зачем нам тогда местная власть, их управа, префектура, там столько чиновников, что тьма. Так вот они должны были прийти со старшими по домам, пройтись по подъездам, решить, каким образом решить вашу проблему, вызвать санитарно-эпидемиологическую службу или, не знаю, там,
отловку. Вы предлагаете нам промежуточную бюрократическую какую-то прослойку. Домик, кстати, построили, нормально, разобрались, смогли договориться.
И после этого все успокоились.
Да.
Так вот, в этом вопрос, что для того, чтобы не было у вас этой склоки на несколько часов или дней, необходимо было, чтобы был нормальный человек с полномочиями, который умел бы и хотел бы, самое главное, выполняя свои функции, объяснить людям целесообразность и смысл того или иного действия. У нас на сегодняшний день чиновник – это человек, который желает, чтобы его не трогали, и чтобы он спокойно, тихо получал заработную плату.
А москвичи – это те, кто желают, чтобы их чиновники не трогали тоже.
Вот, наверное, это вот итог сегодняшнего дня, когда уже настолько натрогали москвичей, что они хотят, чтобы их уже вообще не касались. Это я с вами тоже абсолютно согласен. Чтобы изменить эту ситуацию, давайте разговаривать с людьми, давайте им объяснять. И не всегда решения, которые навязываются или принимаются наверху, они правильные. И люди, знаете, есть фраза, вполне себе с жизнью оправдана, люди не могут ошибаться. Люди в своем коллективном разуме, пообщавшись друг с другом, иногда подискутируем могут жестко, люди принимают потом решение, большинство людей, которое можно реализовать и когда они получат
поддержку. Как показывает история, люди в большинстве своем могут ошибаться. И
это у нас с вами наверняка разный взгляд на исторический процесс.
Ой, ладно, расскажите об этом в Германии где-нибудь.
Да, кстати, здесь тоже вы правы.
Давайте будем подключать аудиторию. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот с вами не согласен. Вот у нас осталось всего 20% снарядов, так сказать. Вот немного подождать, снаряд кончится, наши партнеры придут и сами снесутся вместе с жильцами наши дома, я считаю. Я считаю, приоритетом должно быть производство, так сказать, средств производства, и, так сказать, в том числе вот этих снарядов, которые у нас заканчиваются, потому что остальное все...
Какие снаряды? Вы о чем?
Ну, для артиллерии, так сказать.
Господи, Бруно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот хотелось бы вот вопрос такой, да. Вот почему считает, что там кто-то из будет жителей против? Кто? Кому 99 лет, возможно, они будут против выезда из пятиэтажек. А когда все сгнило вообще в этих пятиэтажках, то вообще здравый смысл есть какой-то? Человек, который более-менее еще соображает, естественно, он будет хотеть уехать отсюда.
Спасибо, принимается.
Ну, есть и другая часть. Официальная статистика говорит о том, что минимум 3% жителей переселяемых домов отказываются выезжать в силу того, что недостаточен метраж, что за годы проживания в пятиэтажках у многих семьи увеличились в разы, встали на очередь, плюс качество тех материалов, которые предлагаются вновь в селяных домах, ну, это сухая статистика. Понятно, что разные точки зрения есть, и их нужно учитывать. Кстати, это, скорее всего, одно из направлений, которое будет меняться в федеральном законодательстве по просьбе Сергея Семеновича, предполагаю пока только лишь, о принудительном переселении во внесудебном порядке.
Как раз, чтобы те 3%, которые против, да, чтобы не пытаться...
Чтобы у них даже не было шанса возмутиться.
Но они могут возмущаться, другое дело, что их переселят. Могут через силу переселить.
Просто сейчас же ситуация выглядит по закону так, что если хотя бы один человек не переселяется, то дом не сносится.
Да, великолепный способ шантажа властей. Вы против таких изменений?
Здесь, знаете, нужно подходить по-другому. С точки зрения закона, если коммерсант строит жилье и предлагает людям переселиться, вот как в Рязанском районе, то коммерсант не имеет права даже обратиться в суд, потому что его закон обязывает договориться, предложить такие условия, которые человеку подходят.
Миллиард хочу, да.
Ну, вот я вам скажу, что не знаю таких случаев, когда люди занимаются таким прямым шантажом.
Я знаю несколько
вот таких. Я не знаю, не сталкивался с такими людьми, все подходят со здравым смыслом. Другой вопрос, что коммерсанты иногда не хотят себе даже уступить там на копейку и говорят, нет, вот тебе твои 30 метров, ты туда и поедешь. А то, что там Сергей Семенович рассказывает про новые планировки, это ты к Сергею Семеновичу сходи. Так вот, если это происходит в рамках государственного переселения, там сейчас процедура очень простая. Не нравится – суд, и суд устанавливает, что да, оснований для непереезда нет, и, пожалуйста, переселяйтесь.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ситуация такая, вот удобно говорить, чтобы в радио прозвучало, нет?
Нормально, давай, говорите.
Суть вопроса в чем, так сказать, вот я живу в Ереванской улице, у нас на этом в районе пятиэтажек, да, вот на всех домах местный ДЭС, да, развесил объявление срочно, что предлагает услуги, установка батареи, ремонт труб, так сказать, замена унитазов, так сказать, и так далее, так сказать, и все это за наличный расчет. Единственное, с оговоркой, что для ветеранов, допустим, предоставляется скидка. Такая неожиданная такая реакция, так сказать. Так как вот быть обывателю, например, так сказать, если идет компания, что, возможно, дома будут сносить, какой же смысл, ну, сейчас ремонтировать
труб? Понятно. Есть, спасибо, могу вам сказать, что никакого отношения к ДЭЗу это на 99% не имеет. Это чистой воды коммерсанты, которые под видом ДЭЗа пытаются заработать денег. Это же самое касается и поверки счетчиков на холодную горячую воду, что вот ДЭЗ срочно их меняет. Это просто извлечение прибыли, поэтому всех этих коммерсантов можно отправлять в места не столь заселенные.
Ну, подальше. Да. Не будем уточнять. 7373948, слушаем сейчас вас. Алло, здравствуйте. Мимо. Тогда вас выслушаем. Секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Спира. Вот я один из тех 3%, который живет в пятиэтажке, как бы не очень хочет ехать, потому что я недавно, скажем так, менее 5 лет назад купил специально в пятиэтажке. Хотя я не могу купить в многоквартирном доме по причине того, что я искал квартиру с хорошим видом. У меня слева лес, справа церковь. Значит, у меня нету проблем с парковкой, потому что наличие машин в пятиэтажках – это меньше. То есть, я приезжаю, в любое время есть парковочное место.
Плотность другая, да.
Да, согласитесь с этим, правильно? И организовать, например, ТСЖ, либо какую-то там, ну, группу людей в подъезде, которые там ответственные более, да, договориться с соседями будет намного проще. Что мы и сделали. Мы там
объединились, выбрали себе управляющую компанию, и у нас все замечательно. По поводу того, что все сгнило у нас, благодаря хорошей управляющей компании, все у нас меняется. Постепенно оно меняется. Соответственно, сейчас мне придут и скажут, переезжайте в многоквартирный дом, и у меня будет. Я буду смотреть на другой дом. У меня будет проблема с парковками, или меня заставят купить там, за миллион какой-нибудь в народном гараже. У меня будет проблема с... Я не буду знать, кто эти соседи.
Спира, вот Спира, 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 да, я просто ставлю себя на место властей, например, и задаюсь вопросом, ну а как с вами можно договориться?
А вот тоже спорный вопрос, ну, блин, вот я даже вот реально не знаю, вот у меня есть такая проблема.
А это вопрос как раз-таки вот наличие, вот очень важный момент.
Я специально искал меньшего, вот сейчас скажу, вот в 2014 году я специально купил в пятиэтажке, потому что вот эти благи, которые всех соседей, я к любому соседу могу куда-нибудь
сказать. Понимаю, понимаю, вы уже про старое говорили, да.
Вот это, на самом деле, вот знаете, вот соль-то в этом, что человек сделал ремонт, у него есть своя любимая батарея, у него свои любимые обои. Говоришь, ты переедешь с пятиэтажки, мы тебе обеспечим бесплатное парковочное место. У тебя рядом будет физкультурно-оздоровительный комплекс. У тебя будет хорошая детская площадка во дворе, где смогут гулять твои дети. Тогда есть смысл. А когда тебе говорят, мы тебя не спросим, чего ты хочешь, ты будешь переезжать туда, куда мы скажем, диалога не получится. И вот такие люди, молодые люди в основном, люди старшего возраста, они переедут, они не будут сопротивляться, они уже привыкли ко всем вот радостям жизни, которые есть сейчас. А вот молодые начнут задавать вопросы, почему он должен это сделать. Но вот та самая священная корова под названием частная собственность, про которую нас много говорят, вот при таких подходах, как есть сейчас, в мэрии Москвы на нее наплюют.
Итог. Все-таки вот эта история с постройкой новых микрорайонов на месте старых в пользу будет нынешней московской власти или во вред?
А по тому подходу, как мы видим сейчас, без объяснения, без системного понимания, даже более того, что департамент строительства Москвы до сих пор говорит, что он не понимает, как это реализовывать и зачем вообще это надо. Настолько Сергей Семенович с Путиным договорились, никто другой не понимает. Если это будет вот такое «мы решили, мы сделаем», ничего хорошего не получится и с точки зрения инфраструктурной части, и с точки зрения переселения. Если же все-таки найдутся силы, здравые мысли в голове Сергея Семеновича, представителя ГЗК, сделать эту работу системной на благо города, а не для выборов только лишь, я надеюсь, что будут позитивные сдвиги.
Вот вас бы заслали как депутата Мосгордумы договариваться со Спиро для того, чтобы пытаться его убедить куда-то
переехать. Я думаю, я ни разу не выступал в подобных процессах, когда есть несогласные люди, пытались с ними найти компромиссы. На самом деле, в моей деятельности это практически каждый день происходит. Где-то приходится убеждать чиновника, который не согласен слышать ничего. Где-то приходится разговаривать с людьми, убеждая их в какой-то перспективе. А где ни те, ни другие не договариваются, тогда проводятся уже протестные мероприятия.
Ну и 518-й вам. Ну какой диалог? Ваш гость давно был в хрущевках?
Знаете, 518-й. У меня к радости или к сожалению, там для кого, у меня округ, это Выхино, Жулебино и Рязанский район. Жулебино не так, а вот по хрущевкам Выхино и Рязанки я погулял. Вот последний пример, Рязанка 65, рядом строят, у людей в квартирах трясутся не то что мебель, посуда дрожит. И таких примеров огромное количество, поэтому давайте уже здесь серьезно относиться к этой работе и не воспринимать нас как людей, которые ничего не делают.
Сейчас запущу голосование, здесь нет никакого конкретного вопроса, просто вы за Андрея Клычкова или против Андрея Клычкова. Поехали. С нами депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков. Вы за него, 134-21-35. Вы против, 134-21-36. Вы за, 134-21-35, против, 134-21-36. Ну и, конечно, те, кто хотят поспорить, приглашаются в эфир. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Михаил, Москва. Вот пользуясь случаем, шлагбаумов тоже относится к ЖКХ, если позволите, задам вопрос.
Давайте.
Значит, шлагбаум устанавливается в соответствии с остальным правительством путем голосования депутатов. Установлен был такой шлагбаум. После чего взяли стрелу, сняли, управа района дало указание жилищно-коммунальному хозяйству, ГБУ, который жилищник называется. И они отменили свое решение в связи с тем, что поступили многочисленные жалобы. Точка. Люди потратились, купили шлагбаумы.
Понимаю, 30 секунд, Андрей.
Это волюнтаризм. Здесь может быть единственным доводом, что не организована система въезда спецтехники, скорая, пожарные, правоохранительные органы. Все остальное это уже за рамками закона, поэтому прямой путь в прокуратуру, если нужно, я готов. Мои контакты в интернете есть, помочь.
Ну и довольно ожидаемый результат голосования. 93% за вас, 7% против. С нами был Андрей Клычков. Спасибо, приходите.
Спасибо.